Новостями часа нас познакомила Светлана Вольская. Ну, а что касается погоды, то печальный вывод о том, что лето закончилось или почти закончилось, мы с вами сделали еще в понедельник. Ну, и сейчас, в общем, картина не меняется. Прохладно в большинстве регионов России. Ну, есть, конечно, светлые, яркие, солнечные и теплые регионы. Вот в Новосибирске, Красноярске, Томске, Омске ожидается. Ожидается тепло и солнечно все будет в Оренбурге, ну, на юге тоже таких мест даже больше, Ростов-на-Дону, Волгоград, Элиста, Астрахань, Краснодар, Ставрополь, хотя вот на Кавказе дожди в Сочи, Нальчике, Махачкале. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то здесь тоже обещают осадки, ну, в Москве незначительные днем, а в Санкт-Петербурге на протяжении всего дня. 16-18 в Москве, 12-14 в Питере сегодня, так что действительно уже совсем-совсем не летняя погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В первом часе этого выпуска, как всегда, много разных тем. Мы поговорим о новых соображениях Андрея Лугового, которые он высказал на пресс-конференции, о заявлении Алексея Митрофанова о выходе из ЛДПР и о том, что сегодня день рождения Анны Политковской, обозревателю «Новой газеты», убитой в подъезде своего дома в начале октября прошлого года, исполнилось бы 49 лет. Сегодня. И с этим связан наш вопрос, который мы сегодня вам задаем. Почему в России становится все меньше журналистов с независимой точкой зрения? Ответы ваши мы ждем на пейджер в Москве 96143, телефон пейджинговой компании, код Москвы 495. И можно еще смс-сообщение с мобильного телефона отсылать на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, российский предприниматель Андрей Луговой вновь высказал свою версию убийства в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Ну, как известно, британские власти считают Лугового причастным к смерти Литвиненко, добиваются его выдачи. Но вот на пресс-конференции, организованной для британских журналистов радиостанции «Эхо Москвы» и агентством «Новости», Луговой повторил, что, по его мнению, к убийству каким-то образом причастны Борис Березовский и британские спецслужбы. Слушаем корреспондента «Радио Свобода» Любовь Чижову.
Британские журналисты и главные подозреваемые в отравлении Александр Литвиненко, бизнесмены Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, общались посредством телеконференции, организованной радиостанцией «Эхо Москвы». Первый вопрос, заданный сотрудником газеты «Индепендент», трудно назвать оригинальным. Иностранные журналисты задавали его Андрею Луговому не раз.
Кимсен Гупта из «Индепендент». Очень простой вопрос. Господин Луговой, вы убили Александра Литвиненко?
Отвечая на ваш вопрос, убил ли я Литвиненко, я со всей определенностью, с открытыми глазами, открытым лицом заявляю, нет, не убивал. И, к сожалению, и общественность Британии не пытается в этом разобраться. Совершенно определенно и очевидно, что на протяжении 10 месяцев, а прошло уже 10 месяцев, создается соответствующее общественное мнение в Британии за ее пределами. Моей причастности к убийству Литвиненко, причастности к этому спецслужб и в целом российского государства. Никаким образом не проведено все-таки расследование, а имело ли отношение к убийству Литвиненко спецслужбы Британии, в частности разведки и контрразведки МИ-5 и МИ-6, а именно СИС. Все, что происходило вокруг меня на протяжении года, к этому имеет самое прямое отношение британские спецслужбы. Отдельные преступники, аферисты и мошенники, которые спрятаны за так называемой справедливой стеной правосудия Британии, умело используют всю эту провокацию для того, чтобы дискредитировать все то, что происходит в России. Я имею в виду, безусловно, господина Березовского и его подельников во всей этой провокации, а также отдельных представителей высшего истеблишмента Британии, в частности, лорда Белла.
Из «Гардиана», Макси Тейлор. Вы можете объяснить, если если вы невиновны, почему вы отказываетесь предстать в Британии перед теми обвинениями, которые против вас выдвигаются?
Я не еду в Британию, не поеду туда, потому что меня туда никто не приглашал.
Андрей Луговой в очередной раз обвинил британские власти во лжи. По его мнению, дело против него инспирировано Королевской прокуратурой, высшим руководством страны и спецслужбами. По версии Андрея Лугового, Борис Березовский готовил в Лондоне покушение на журналистку Елену Трегубову. Он же, по мнению бизнесмена, причастен к гибели Анны Политковской. Политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин считает, что интервью Лугового и Ковтуна прошло именно сегодня не случайно.
Вся линия поведения Андрея Лугового работает вот на ту линию, которая была озвучена буквально через несколько часов после убийства Анны Политковской, о том, что нити тянутся за рубеж с намеком на олигарха. В Кремле тоже не дураки сидят и выстраивают информационную политику. Они знают, что 30-го день рождения Анны Политковской, и свою информационную игру активно ведут.
Говорил политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В общем, ясно теперь, что если раньше когда-то в России говорили «во всем виноват Чубайс», теперь надо говорить «во всем виноват Березовский». Со мной рядом в студии Вероника Баде, которая читает утренние газеты, ну, в смысле, центральные газеты сегодня. Доброе утро,
Вероника. Доброе утро, Олег.
Ну, это, естественно, ситуация пресс-конференции Лугового и Ковтуна, все это, конечно же, и в газетах нашло отражение, да?
Да, конечно. Вот, например, «Известия», заголовок. «Докажи, что ты не полоний». Вчера Андрей Луговой, которого прокуратура Великобритании подозревает в убийстве Александра Литвиненко, впервые после своей нашумевшей пресс-конференции 31 мая выступил публично. На этот раз он отвечал на вопросы британских журналистов, находящихся в Лондоне. Было очевидно, что британцы не намерены верить россиянину, какие бы аргументы он ни приводил. Независимая газета «Луговой кивает на Лондон», называется статья. Как и 3 месяца назад, российский бизнесмен Андрей Луговой называет выдвинутые против него обвинения в убийстве Александра Литвиненко бездоказательным и инспирированным британскими спецслужбами. Такие заявления Луговой сделал вчера на пресс-конференции с представителем ведущих британских СМИ. «Собственно, ничего нового господа Луговой и Ковтун не сообщили», отмечает газета «Время новостей». Слово в слово повторив заявление обвинений, сделанное ими 2 месяца назад во время своего первого масштабного выступления перед журналистами. Помимо очередных выпадов в адрес Бориса Березовского, Андрей Луговой снова заявил, что Литвиненко не убивал, а все бездоказательные обвинения назвал заговором с целью опорочить российские спецслужбы. Предприниматель Дмитрий Ковтун вчера, как и прежде, был менее многословен, зато он имел много вопросов к представителям британской прессы, предлагая им задуматься над различными подробностями дела. Это было «Время новостей». И московский комсомолец отмечает, надо сказать, что Луговой и Ковтун в этот раз были довольно агрессивны. Они сами спрашивали английских журналистов, почему те не проводят расследование, почему никто из них не попытался узнать, как продавалось английское гражданство, почему никто не выясняет, есть ли связь между Березовским и Полонием.
Ну вот, всесторонние газеты эту ситуацию освещают. Спасибо, Вероника. Примерно через полчаса Вероника Баде вновь придет в нашу студию, чтобы познакомить нас с еще какими-нибудь интересными публикациями из газет. Ну а сейчас в Москве 7 часов 15 минут, и это значит, что пришла пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что отношения между ЕС и Россией будут во многом зависеть от состояния демократических свобод в этой стране. В Назаране в среду убиты 2 офицера пограничного управления ФСБ по Ингушетии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Ну а в 10.07 по московскому времени сегодня выйдет в эфир повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Последний шанс услышать и узнать. Узнаете вы следующее. Вот некоторые темы. Ангела Меркель в Китае прежде всего и говорила о правах человека. Предвыборная кампания в Польше. На чем размещать рекламу? Почему решено отмечать 450-летие присоединения адыгейского народа к российскому? Ну и многое другое. Ведет программу Ирина Лагунина. Итак, аналитический радиожурнал «Время и мир» в 10.07 по московскому времени. Ну, а сейчас мы перейдем к спорту. Как всегда в это время, много очень событий, но главное, конечно же, из мира футбола для россиян, по крайней мере, главное для российских любителей этой игры. Московский «Спартак» проводил вчера ответный матч в Глазго, ответный матч третьего квалификационного раунда против чемпиона Шотландии «Селтика». Упорная была борьба, которая завершилась уже ближе к 2 часам ночи по московскому времени. Ну и вообще по общедоступным каналам не показали этот матч. Так вот, происходило все точно так же, как и в первом матче в Москве 2 недели назад. Тоже в первом тайме команды обменялись голами. Сперва забил «Селтик», у него отличился Скотт Макдональд. Потом у «Спартака» гол забил Роман Павлюченко. Ну и после этого голов больше не было, так что 1-1. Один в Глазго, как и в Москве, дополнительное время не внесло никаких изменений, и все решалось в серии пенальти. А в серии пенальти, точнее, оказались игроки шотландского клуба 4-3. Но надо еще сказать, что по ходу матча Павлюченко сперва не реализовал пенальти, потом Венегоров Хесселинг в составе «Селтика» уже там на последних минутах дополнительного времени. В общем, с пенальти было очень многое связано в том матче. Но так или иначе, только один будет представитель у России в Лиге чемпионов, это ЦСКА. А вот у Украины два, потому что и Киевский «Динамо», и Донецкий «Шахтер» выиграли свои ответные матчи. Ну, с «Динамо» было так все понятно, поскольку оно добилась успеха еще на выезде в матче с Сараево из Боснии и Герцеговины, с клубом Сараево. Ну и вчера уверенно киевляне победили на своем поле 3-0. А «Шахтер», проигравший ранее в Австрии Зальцбургу 0-1, теперь добился победы 3-1. Кроме двух украинских клубов, вышли вчера в основной турнир Лиги чемпионов два турецких: Бешикташ и Фенербахче, румынская Стяо, чешская Славия, немецкий Вердер, португальская Бенфика, испанская Валенсия, английский Арсенал и норвежский Русенборг. Чтобы завершить футбольную тему, отметим, что на проходящем в Южной Корее чемпионате мира среди футболистов не старше 17 лет были сыграны первые матчи 1/8 финала. Испанцы выиграли у сверстников из КНДР 3-0. Французы взяли верх в дополнительное время над соперниками из Туниса 3-1. Гана выбила из розыгрыша Бразилию 1-0. А вот Перу и Таджикистан после ничьей 1-1 выясняли отношения по пенальти. Перуанцы были сильнее 5-4. В результате Франция и Испания и Гана-Перу. Вот эти две пары уже известны, пары четвертьфинала. А остальные две решат определяться сегодня. Будут сыграны еще 4 матча 1/8 финала. Ну, вот так вот весь этот выпуск посвятил я футболу. Ну, о других видах спорта поговорим мы через час. Реклама, играющая в современном мире все более и более определяющую роль, не только становится причиной социального и политического возмущения, как это было недавно с русской рекламой дезодоранта «Рексона» или со знаменитым слоганом «Кто не в Прадо, тот лох», размещенным в ГУМе. Но политика сама становится ведь частью рекламы и вызывает при этом иногда этическое и эстетическое недоумение. Вот об одном из таких случаев как раз было рассказано в интернете, и наш коллега Кирилл Кобрин, который подготовил очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», именно на этом сосредоточил свое внимание.
Красивая картинка. Одна из серии американской фотопортретистки Анни Лейбовиц, сделанная для рекламной кампании сумок «Луи Виттон», которая называется «Особые люди, особые путешествия». На другой Катрин Денёв присела на чемодан около паровоза на вокзале Аустерлиц. На третьей теннисная чета Штеффи Граф и Андре Агасси снята в Нью-Йорке. Компания «Витон» утверждает, что таким образом возвещает миру свои главные корпоративные ценности и представляет идею перемещения как личного путешествия, что бы это ни значило.
Этот пассаж можно прочесть в блоге парижского корреспондента «Таймс» Чарльза Бремнера, размещенном на сайте этой газеты. Красивая картинка, о которой идет речь, реклама саквояжа «Луи Виттон», в которой снялся последний генеральный секретарь ЦК КПСС и первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.
Он изображен с сумкой от «Луи Виттона» на заднем сиденье кремлевского лимузина образца 50-х годов, который едет вдоль нынешних руин Берлинской стены. Надпись под фото гласит: «Путешествие ставит нас лицом к лицу с самим собой. Берлинская стена. Возвращение с конференции».
Парижский корреспондент «Таймс», мягко говоря, удивлен появлением Горбачева в рекламе дорогой модной фирмы. К тому же в такой рекламе с использованием символов недавней, до сих пор кровоточащей эпохи.
Никого не волнует, что актеры и спортсмены зарабатывают таким образом. И даже не особенно интересно, когда государственный деятель второго ранга делает деньги, способствуя продаже тех или иных товаров. Это делал и покойный президент Джеральд Форд, так делает и Бернар Лапорт, тренер сборной Франции по регби, который недавно стал министром по делам спорта в команде Саркози. Горбачев, лауреат Нобелевской премии мира, дело другое. Его могут не любить в нынешней России, но он гигант. Иначе не скажешь о человеке, который свел на нет коммунистическую империю Ленина и Сталина и подготовил мирный конец холодной войны. Он не должен продавать капиталистические предметы роскоши. В ином случае Нельсон Мандела должен толкать нам Тиффани.
Бремнер, конечно же, знает о том, что Горбачев и его фонд поддерживают благотворительные программы, да и фирма «Луи Виттон» известна филантропической деятельностью. И все-таки он не считает это достаточным оправданием.
Конечно, Луи Виттон делает свои модные пожертвования на благотворительные экологические кампании, в частности, тем, которые организованы климатическим проектом Элла Гора и Международным зеленым крестом Горбачева. Но не стоит забывать, что звезды рекламы продают свои образы для того, чтобы продать украшенное лого Луи Виттона сумки.
Итак, на одной чаше весов филантропия, на другой – историческая память и живая боль жертв истории прошлого столетия. Бремнер считает, что вторая чаша перевешивает.
Неудивительно, что Горби неуютно. Берлинская стена по-прежнему пугает тех, кто помнит холодную войну, особенно тех, кто, как я однажды, жил по неправильную сторону железного занавеса. Эта реклама вызывает в памяти 1987 год, призыв Рональда Рейгана у Бранденбургских ворот: «Господин Горбачев, снесите эту стену».
Комментарии к этой записи в интернет-дневнике парижского корреспондента «Таймс» самые различные. Одни сожалеют, что последний генсек поддался всеобщей коммерческой лихорадке и опустился до участия в рекламе. Другие вспоминают, что Горбачев уже снимался в рекламном ролике «Пицца Хат». Третьи смотрят на вещи просто.
«Не вижу никакой проблемы, что Горби появился в рекламе. Эх, живем-то один раз».
Мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Петр Вайль, считает, что благородные, благотворительные мотивы Михаила Горбачева делают эту ситуацию вполне очевидной с моральной точки зрения.
Нет, в словах Чарльза Бремнера, по-моему, все переставлено с ног на голову. В конце концов, что Горбачев эту самую Берлинскую стену построил, что ли? Да нет же, он ее снес. И благодаря этому историческому деянию он во все учебники истории будет входить еще и тогда, когда его политические современники перейдут в разряд комментариев мелким шрифтом или вовсе оттуда исчезнут. И что он рекламирует? Опять-таки, что это? Порнография, что ли? Нет. Совершенно нейтральная сумка скромной расцветки. А то, что он едет в автомашине вдоль Берлинской стены, совершенно понятно. Реклама просит и требует простых ходов. Если спортсмен, это будет ракетка там или мяч, если писатель, скорее всего, за письменным столом у книжных полок. А политик на фоне самого знаменитого деяния своей жизни. Я думаю, точка зрения Чарльза Бремнера, прошу прощения, чистоплюйская и, самое главное, старомодная. Неуместно старомодная.
Обозреватель «Радио Свобода» Петр Вайль. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Заявление Алексея Митрофанова о выходе из ЛДПР и кризисное положение партии обсуждалось в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Марк Урнов, политолог, председатель фонда аналитических программ «Экспертиза», декан факультета прикладной политологии Высшей школы экономики. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Удивило ли вас сообщение о выходе одного из, наверное, столпов ЛДПР Алексея Митрофанова из ее рядов?
Ну, в какой-то степени удивило, в какой-то степени не удивило, потому что для меня фигура Алексея Митрофанова всегда представлялась, ну, не совсем интегрированной в партию. Он, в общем, был куда свободнее, чем все остальные по отношению к Жириновскому. Вел себя куда как мягче, чем это принято в ЛДПР. Поэтому скорее я его воспринимал как человека, ассоциированного с партией, нежели как человека, который вот плоть от плоти, кровь от крови, хотя он фактически всю свою карьеру сделал там.
Сам герой сегодняшней сенсации, депутат Алексей Митрофанов, оставил самые теплые воспоминания об ЛДПР.
У моих коллег из ЛДПР отличные возможности пройти 7-процентный барьер. Я не вижу никаких проблем в ЛДПР. Что дальше? Опять 4 года не принять ни одной поправки к бюджету и ни одного не протолкнуть законопроекта? Быть, по сути, в политической резервации, то есть быть в политическом Бандустане. Но есть люди, кого это устраивает, они какие-то свои вопросы по бизнесу решают, живут в регионах. Их устраивает такая ситуация. Меня, например, нет. Если политическая партия, она должна бороться за власть полнокровно и быть полнокровной партией. Я считаю, что Владимир Вольфович не исчерпал свой ресурс. Его ресурс реально огромен. И если бы он сейчас сделал неожиданный ход, я понимаю, как тяжело ему, и перешел в справедливую Россию, я думаю, что он бы обрел второе политическое дыхание, а может быть уже третье политическое дыхание.
Политолог Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор», считает ситуацию в ЛДПР кризисной.
Выход Митрофанова, конечно, знак кризиса. Кризис давно тлел в ЛДПР. Выходы имели место на региональном уровне. Некоторые региональные структуры целиком уходили в справедливую Россию. И это, конечно, знак того, что амбициозные политики на местах понимали, что Жириновский достиг своего пика. Дальше он двигаться не может. Соответственно, карьерный лифт перестает функционировать. Они ищут себе альтернативы. То, что второй человек в партии уходит, означает, что он не верит, что партия может набрать 7%. Что касается личной харизмы Владимира Вольфовича, денег у него достаточно, политический престиж у него уже наработан. И так или иначе он, как артист политического жанра, замыливается. И то, что уходят из партии ключевые игроки, тот же Сулейман Керимов, означает, что и финансовый источник благополучия партии тоже истекает.
Слово бывшему депутату ЛДПР Венгеровскому.
Ситуация 90-х годов сегодня резко отличается. Когда я уходил от Жириновского, я просто внутри делал попытки спасти партию от того, во что она превратилась сейчас. Сегодня она обслуживает режим.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы, посвященной кризису в ЛДПР. Ну а сегодня день рождения Анны Политковской. Мы будем говорить об этом в программе чуть позже. Ну и этому вообще посвящено много программ сегодняшнего дня. Вот в частности в 19 часов после новостей в программе «Время гостей». Будут об этом говорить, вспоминать Анну Политковскую, Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал» и главный редактор интернет-издания «Грани.ру» Владимир Корсунский ведет программу Владимир Бабурин. Итак, в 19.07 по московскому времени «Время гостей». Ну а сейчас в Москве 19:30, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве сегодня, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. Митинг планируется провести в Новопушкинском сквере, после чего будут возложены цветы к подъезду дома журналистки на Лесной улице, где ее убили 7 октября прошлого года. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, что отношения между ЕС и Россией будут во многом зависеть от состояния демократических свобод в этой стране. В интервью французской газете «Фигаро» Барозу отметил, что Евросоюз должен по-прежнему уделять внимание проблеме соблюдения прав человека в России. Один из бывших руководителей компании «ЮКОС» Леонид Невзле намерен использовать часть средств, размороженных швейцарским судом, для поддержания демократического движения России. В Назране в среду были убиты два офицера пограничного управления ФСБ по Ингушетии. Автомашина, в которой они ехали, была обстреляна неизвестным, находившимся в другом автомобиле. Начальник штаба космодрома Плесецк Константин Чмаров будет уволен из рядов вооруженных сил. Решение принял министр обороны в связи с гибелью военнослужащего Сергея Синканина, который был жестоко избит двумя офицерами в середине августа и на днях скончался. Число жертв катастрофы в Баку, где во вторник обрушилась 16-этажная новостройка, достигло 10. По предварительной версии следствия, причиной трагедии стало грубое нарушение строительных норм. Задержанный директор и ряд сотрудников компании-застройщика. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Маратинос прибывает с визитом в Москву. Основная тема его переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым – конфликт между Россией и Грузией. Акционеры компании «Роснефть» рассмотрят сегодня на внеочередном собрании вопрос о новом президенте компании.
Что же касается погоды, то она на европейской части территории России не радует всех. Довольно прохладно, дожди по большей части. Но вот в Санкт-Петербурге весь день сегодня обещают дождь при температуре 12-14. В Москве чуть потеплее, 16-18. И дождь такой кратковременный, только днем. Но все равно уже, конечно, на лето это совсем не похоже. Итак, мы уже сегодня неоднократно говорили, что сегодня день рождения Анны Политковской, ей исполнилось бы 49 лет, ну вот в октябре, в начале октября прошлого года она была убита в подъезде своего московского дома. Эту журналистку, конечно же, все помнят, вспоминают с огромной благодарностью ее не только многие читатели «Новой газеты», но и герои ее публикаций. С некоторыми из тех, с кем встречалась Политковская в разное время, ну, во время своих многочисленных командировок, встретился и поговорил наш корреспондент Олег Кусов.
С июня 1999 года Анна Политковская – обозреватель «Новой газеты». Именно в этом издании были опубликованы самые нашумевшие ее статьи. Анна Политковская затрагивала в них наиболее актуальные проблемы внутренней жизни России. Многие герои ее материалов вспоминают, что Анна часто не ограничивалась только журналистской помощью, как, например, это было в случае с Норд-Остом.
Мы не скрываем, что у нас достаточно было случаев попыток суицида в Норд-Осте. Аня всегда была рядом и очень много сделала, чтобы убедить людей не делать то, что люди замышляли. Среди нас такие и были, к сожалению, к великому. А когда появился Гробовой, эта история ведь тоже и Норд-Ост коснулась, хоть все говорят о том, что Гробовой плотно занялся Бесланом, и вот пострадали очень матери Бесланов. И если бы Аня не разговаривала с теми людьми, кто реально попал под влияние Гробового, у нас могло быть то же самое. Страшно, что ожидал Беслан.
Говорила лидер общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» Татьяна Карпова. И на Северном Кавказе Анну Политковскую считают одной из самых смелых российских журналистов. Говорит глава оргкомитета по восстановлению Ауховского района Дагестана Мавлади Саипов.
Когда сажали невинных людей, она защищала права этих людей и никого не боялась. Весть о ее смерти глубоко потрясла всех порядочных людей, не только в центральной части России, но и в Дагестане. Ее статьи были очень острые. Ее смерть была не случайной. Таких людей у нас в России убивают.
И в Беслане с благодарностью вспоминают Анну Политковскую. Слово бесланскому журналисту Мурату Кабоеву.
В один из октябрьских дней 2004 года в моем кабинете раздался телефонный звонок. И я, Аня Политковская, поздоровалась ей, сказала, чтобы она обратилась ко мне за информацией, потому что у меня было много информации. Договорились о встрече. Она приехала, прямо она с аэропорта звонила. Посидели у меня в кабинете минут буквально 5-10. Она сразу же окунулась в дела, ездила к пострадавшим, написала несколько материалов. Когда она погибла, я в своей газете написал небольшой материал об Ане под заглавием «Прощай, мужественный человек».
говорил журналист из Беслана Мурат Кабоев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в память об Анне Политковской мы задаем вам такой вопрос. Почему в России становится все меньше журналистов с независимой точкой зрения? И вот послушайте, как на этот вопрос Ирине Мурашовой ответили прохожие на улицах Екатеринбурга.
Ну, я не политик, поэтому я в этом не понимаю. Наверное, что-то заказное все идет. Наши власти, политики нашей власти, чтобы все делали так, как им нужно, а не как нам.
Ну, свободы ведь у нас сейчас нет, хотя бы радиостанции, где она? Из свободных осталось только «Эхо Москвы» и BBC, по-моему. И то она уже не в FM идет здесь у нас. Считан, ну, может быть, в Москве, в Питере, а где она еще идет? Ну, я им завидую.
Я думаю, что это конъюнктура рынка. Журналистика сейчас в таком виде существует. Вот есть спрос, журналисты становятся больше не творческими людьми, а, скажем, коммерческими людьми. Выход будет, наверное, как наша жизнь будет развиваться, в каком ключе. Будем ли мы настолько, наверное, будем зависеть от денег.
Ну, что независимо, давно известно, что нет такого. Все зависимы от чиновников, администрации, федеральных и так далее. А то, что каналы там практически одинаковые у них, есть программы или наподобие там друг с другом. Но лично меня как-то это не сильно волнует. У меня есть определенные каналы, когда я смотрю 3-4 канала, на другие я не переключаю, они интересны. Так и радио, есть несколько каналов каких, любимых. Я их слушаю, остальные даже ни разу не слушаю.
Может быть, люди сами не хотят выделяться. Проще сделать то, как у всех. Но все-таки, конечно, интереснее узнать мнение многих, чем одно и то же по всем каналам. Я вот радио слушаю, так практически одно и то же везде говорят. Может быть, не желание людей, а может быть... Политика на самом, как руководство радио, это же тоже им проще.
Я не специалист в этой области, не могу вам ответить на этот вопрос. Я даже за этим не стыжу.
Мне кажется, просто в России с каждым годом все меньше и меньше становится людей вообще думающих. Думающих по-своему именно. Не так, как там партия указала, а именно имеющих свой взгляд на определенные какие-то события, на определенные там движения в обществе, в политике. Ну, скорее всего, это было просто модно, а сейчас народ обленился. Стало хорошо, стало нормально. Платят и так, в общем-то, журналистам за свое мнение, не за свое мнение.
По-моему, вы не правы. Наоборот, у нас обилие вот такой информации и по телевидению, и по радио, и в печати. Все это есть.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, почему в России становится все меньше журналистов с независимой точки зрения. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Да, вот до чего дошла наука, из космоса можно все ловить радиосигналы, но наука вообще на месте не стоит. Вот не знаю, обрадуются ли любители красного вина, но генетики расшифровали геном винограда сорта Пино Нуар. И к чему это приведет, но это мы можем узнать только из новостей науки.
Французские и итальянские генетики расшифровали геном винограда сорта Пино Нуар. Полный анализ более чем 30 тысяч генов поможет в селекции новых штаммов. Лучшие вина из таких сортов винограда, как Каберне Совиньон, Рислинг, Шардоне, Шерас, принадлежат к европейскому виду Витис винифера. Но он имеет огромное количество генетических вариаций. Поэтому исследователи выбрали виноград сорта Пино Нуар, который придает вкус бургундскому вину и шампанскому. Ученые подвергли этот виноград нескольким поколениям скрещивания, чтобы получить сорт с меньшими генетическими вариациями. В то время как генетики разбирают с частотой выводов, сделанных на основе искусственно созданного сорта, производители рассматривают перспективы новых ароматов. Генетическая расшифровка вкуса не может заменить знания, полученные в течение многих веков существования винодельческой традиции. Исследования возрастной макулярной дегенерации или возрастных изменений сетчатки глаза позволили физиологам Гарварда оценить взаимосвязь между влиянием генов и образом жизни. Возрастная макулярная дегенерация – одно из самых распространенных заболеваний, являющееся причиной полной потери зрения у людей старше 60 лет. По данным Национального института здравоохранения США, до 15 миллионов американцев страдают от этого заболевания. Известно, что большинство случаев связано с мутацией двух генов. Однако теперь было обнаружено, что риск этого заболевания резко возрастает в зависимости от того, затрагивает ли мутация один ген или два гена в сочетании с избыточным весом и курением. Так, например, курящие люди с мутацией одного гена рискуют ослепнуть в старости в 8 раз больше, чем обычный пожилой человек. А если они еще и страдают ожирением, то риск возрастает в 12 раз. При мутации другого гена риск заболеть возрастной макулярной дегенерацией повышается в 6 раз, но если такой человек курит, то риск повышается в 22 раза. Российско-американская экспедиция орнитологов приступила к исследованию птичьих базаров на Командорских островах. Результаты позволят реально оценить состояние популяции птиц, пути и сроки их миграции из США в Россию и обратно. Исследование проводится при поддержке Всемирного фонда дикой природы. С 2002 года Командорские острова имеют статус международного биосферного заповедника. Здесь гнездится до миллиона птиц, но природному балансу сейчас угрожают завезенные на острова хищники и хозяйственная деятельность человека.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова. 1 сентября, в первый день учебного года, в столице Мордовии, Саранске, стартует необычная акция, которая называется «Счастливый билетик». И уже второй раз в этом году ее организует местное автопассажирское предприятие. По сути, это мгновенная лотерея. О ней рассказывает наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
С 1 сентября любой пассажир муниципальных автобусов сможет получить от 10 рублей до 1000. Для этого стоит лишь оплатить проезд, получить от кондуктора билет и стереть на нем защитное поле. Если повезет, то здесь будет указана сумма поощрения – 10, 50, 500 или 1000 рублей. Этой акции, говорит директор Саранского пассажирского предприятия номер 1 Геннадий Мартышкин, мы хотим скрасить осенние будни горожан.
Мы решили провести вот эту акцию с 1 сентября, понимая, что заканчивается лето, наступает осень, заканчиваются для школьников каникулы, для студентов каникулы. Ну, люди немножко с неохотой уходят на работу, на учебу.
Подобная акция в Саранске уже проводилась. Была у горожан и гостей столицы Мордовии достаточно популярной. Все-таки живет в умах людей мечта о скором обогащении. Собственно, обогатиться в общественном транспорте, конечно, нельзя. Суммы выигрыша не очень велики. А все равно выиграть хоть 10 рублей приятно.
И все-таки деньги. У нас студентов проезд бесплатный, но многие парни и девчонки покупали специально билеты в автобусах, когда проходила эта акция в прошлый раз. Можно выиграть, в принципе, интересно, здорово.
Одному из студентов как раз и повезло в прошлый раз, говорит начальник автопредприятия Геннадий Мартышкин. На его билет выпал главный выигрыш – 1000 рублей.
В прошлый раз у нас 1000 рублей выиграл один студент. Он был очень счастлив, как раз выиграл это перед 9 мая. Он говорит, я куплю своему деду, ветерану, подарок. Ну и нам было приятно, и ему было приятно.
Приятность для муниципального автотранспорта заключается в первую очередь в том, что пассажиры более исправно стали оплачивать проезд, говорит кондуктор автобуса 6-го маршрута Тамара Плоткина. А следовательно, значительно увеличилась выручка.
Пассажиры стали активнее покупать билеты. Как-то замечалось, что иногда проезжали, не оплатив. Там одну остановочку, две. Идешь по салону, смотришь, ага, этот выскочил, одно проехал, не заплатил. А когда проходила вот эта акция первый раз, стали активнее покупать билеты, оплачивать стали активнее. Ради интереса итога некоторые покупали. Был у меня такой случай, что один пассажир выиграл 100 рублей.
На этот раз призовой фонд увеличен до 50 тысяч. Следовательно, у саранских пассажиров больше шансов выиграть 10, 50, 500 или 1000 рублей. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Ну вот теперь жители других городов могут 1 сентября ринуться в Саранск и тоже попытать счастье. Ну, сейчас в Москве без четверти 8, я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке на полгода приостановлена деятельность шиитской вооруженной группировки «Армия Махди». Акционеры компании «Руснефть» рассмотрят сегодня на внеочередном собрании вопрос о новом президенте компании. Талибы освободили 12 южнокорейских заложников, все они переданы представителям Международного Красного Креста. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну вот только что Игорь Телин нам рассказывал, как в Саранске можно выиграть деньги, а вот Вероника Баде, которая вновь присоединилась ко мне в студии и прочитала еще несколько интересных публикаций в российских газетах и теперь собирается с нами познакомить, Так вот, Вероника сейчас нам, видимо, и расскажет, как эти деньги сберечь, если они у вас есть.
Совершенно верно. Статья в газете «Новое известие», которая привлекла мое внимание, называется «Как спасти свои деньги». Этот вопрос задает сегодня множество россиян, потому что выгодно вложить свободные средства стало практически невозможно. Эпоха больших рыночных спекуляций заканчивается, отмечает газета, и частный инвестор оказался на перепутье. Вчера началось очередное падение мировых фондовых индексов, пишет «Новое известие». Россияне, имеющие на руках акции или паи ПИФов, снова призадумались, продавать, не продавать. И куда потом девать вырученные деньги, пусть даже небольшие. Любую наличку съедает инфляция, банковские вклады тоже. Доходность жилья сейчас ниже, чем по депозитам. Речь идет уже не о том, чтобы нарастить сбережения, а о том, чтобы хотя бы сохранить их. Тем не менее, отмечают специалисты, в стране еще остаются некие окна роста, через которые к частным инвесторам может пробиться луч надежды. Вот где их искать, выясняли «Новое известие». Раньше, пишет газета, валютные спекуляции приносили ощутимую прибыль, и немало россиян неплохо зарабатывали на своевременных продажах и покупках денежных знаков. Сейчас доллары и евро трудно рассматривать даже как средство сбережения. Особенно это сильно бьет по тем, чья зарплата привязана к валюте. Реально они зарабатывают все меньше. Самое для них неприятное в том, что эксперты не видят перемен к лучшему в ближайшем будущем. Валюта не принесет прибыль. Я не ставлю ни на доллар, ни на евро, рассказал «Новым известиям» председатель Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов. Обе денежные единицы показали за первое полугодие отрицательные показатели доходности. И до конца года ситуация вряд ли улучшится. Да и рублевые депозиты не защищают сбережения от инфляции. В начале года они давали прибыль чуть более 1% годовых, но тогда и цены росли медленно. Сейчас инфляционная обстановка резко ухудшилась. Даже всегда спокойный август на этот раз не оправдывает ожиданий. Так что велика вероятность того, что и по рублевым депозитам вкладчики по итогам года понесут потери. Специалист вполне оправдывает в этих условиях потребительскую модель поведения граждан. Нужно брать кредиты и покупать вещи. Ведь дальше с учетом инфляции они будут только дорожать. Сейчас нужно тратить. Многие люди как раз этим и занимаются. То есть получается, что лучший способ сберечь деньги сейчас – это их тратить, по мнению эксперта газеты «Новое известие». Ну, вот раньше считалось, продолжает газета, издавна считалось, не знаешь, куда девать деньги, вложи их в драгметаллы. Однако и сегодня и они сдают позиции, уступая место другим представителям таблицы Менделеева. За год серебро подросло в цене лишь на 3,0%, а золото и вовсе подешевело почти на 10%. За следующие полгода цены на драгметаллы могут немного подрасти, однако в 2008 году у золота вряд ли будет хорошая динамика. И еще вот луч света, отмечает эксперт, все же есть, увидеть его можно в сфере коммерческой недвижимости, в которую, в общем-то, по-прежнему эксперты «Новых известий» рекомендуют вкладывать деньги. В смысле, в паи, в акции ПИФов.
Ну, в общем, понятно, не так-то просто теперь, ничего не делая, взять и обогатиться. Может быть, только там не пишется, нефть надо еще покупать. Вот она, может быть, растет.
У кого есть такая возможность, может себе позволить.
Но мы экономическую тему не оставляем. Вероника Баде, естественно, примерно через полчаса вернется к нам с очередной порцией интересных публикаций. Мы же, как я уже сказал, продолжаем постигать мир экономики, теперь уже благодаря Ивану Трефилову. We'll be right back.
Для устойчивого инновационного развития экономики России необходимо иметь систему гибких финансовых механизмов, которые могли бы обеспечить ресурсную поддержку наиболее квалифицированных исследовательских коллективов и дать им возможность реализовать собственные инициативы, которые не нашли государственной поддержки в рамках других программ, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов. В США доля такого финансирования, по его словам, составляет более четверти всех средств, выделяемых на науку. В Европе этот показатель планируется довести до 20%, а в России он не превышает сегодня 8%, чего явно недостаточно. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября 2007 года может увеличиться до нового рекордного уровня – $250 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов страны Александр Сакович. Сейчас ее ставка составляет $223.90 за тонну. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В июле-августе 2007 года средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $71.70 за баррель или $524 за тонну. Большинство российских граждан, 64%, по-прежнему предпочитает пользоваться услугами государственных банков страны. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Вместе с тем, в ноябре 2006 года об этом заявили 72% респондентов. Услугами российских коммерческих банков сейчас готовы пользоваться 9% участвовавших в опросе граждан, а услугами иностранных кредитных организаций – только 3%. Федеральная комиссия по торговле США одобрила сделку по покупке американской медиакомпании News Corporation, контролируемой австралийским миллиардером Рупертом Мердоком, американской компанией Dow Jones. Ей принадлежат ведущие деловые издания США, газета Wall Street Journal и еженедельник Barron's, а также агентство финансовой информации Dow Jones Newswire, основанное еще в 1882 году. Объем сделки, завершение которой ожидается в четвертом квартале, составит $5.6 миллиарда.
Иван Трефилов познакомил нас с новостями экономики, ну, а я лишь сообщу, что курс доллара на сегодня 25 рублей 76 копеек, курс евро 35 рублей ровно. На международных же валютных рынках доллар и 37 центов дают за евро. И так уж получилось, что у нас вообще вся концовка часа экономическая, потому что в заключение мы опять-таки будем говорить на тему, имеющую непосредственное отношение к экономике. Ну, что такое автомобильные пробки, знают все жители больших городов уж в первую очередь, да, по-моему, и в маленьких тоже пробки бывают, хотя, конечно, не такие большие. Так вот, смысл-то в том, что не только нервы теряют участники этих всех пробок, не только здоровье гробят автомобилисты, но ведь и бюджет разоряется всех стран, ну, видимо, всех, потому что, по крайней мере, ФРГ-то точно бюджет разоряется из-за этих пробок, потому что, по данным немецкого правительства, они обходятся в 10-12 миллиардов евро ежегодно, а это составляет 0,5% от всего валового внутреннего продукта страны. Вот на эту тему как раз и будет репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Германии Александра Хавронина.
Пробки – одна из главных причин стрессов у жителей Германии. По данным социологических опросов, заторы на дорогах являются источником постоянного раздражения для 95% немецких водителей. Со стрессом, оказавшись в пробке, каждый водитель в Германии борется по-своему. Одни думают о путях возможного объезда, другие – об оставшихся дома жене и детях. А многих, как показывают результаты опроса, посещают сексуальные фантазии. Вот что рассказывают мужчины и женщины, оказавшиеся в пробке на автобане Кёльн-Дортмунд, одной из самых загруженных автомагистралей страны. В таких случаях нужно читать книгу или слушать музыку, рассказывать анекдоты. Обычно я звоню или мне звонят по мобильному телефону, пою песни, общаюсь с другими людьми, которые также стоят в пробке. Важно сохранять хорошее настроение, оставаться спокойным.
Я еду в Мюнхен. Пойду там вечером в пивной ресторан, посижу в саду, и опять все будет хорошо.
Официальный представитель ведущего в Германии автоклуба АДАЦ Клаус Райндель дает свои советы, как избежать пробок. Традиционно мало пробок на немецких дорогах бывает по вторникам, средам и четвергам. Это идеальные дни для поездок. Что касается понедельника, то в этот день на трассах много грузовых машин, потому что в выходные для них действует запрет на перевозки. Немецкие власти всеми силами пытаются бороться с заторами на дорогах. Одна из самых обсуждаемых сегодня в Германии возможных мер – запретить крупногабаритным грузовым автомобилям обгонять на автобанах другие автотранспортные средства. Говорит министр транспорта земли Саксония-Анхальт Карл-Хайнц Дайре. Сама по себе идея ввести запрет на обгон для грузовых автомобилей хороша, но запрет должен действовать только в определенное время суток, например, в ранние утренние часы и в обеденное время. В Германии общественное мнение уверено в том, что автомобиль будущего – это не только транспортное средство, но и мощный источник информации, способный обмениваться данными с другими автотранспортными средствами. В последние годы ведущие немецкие фирмы-производители автомобилей – Volkswagen, Mercedes, Audi, BMW – инвестируют большие средства в исследование и развитие автокоммуникационной техники и систем контроля за интенсивностью дорожного движения, говорит робот, установленный на одной из новых модификаций модельного ряда Mercedes.
Внимание! Через 600 метров опасная ситуация на дороге.
Председатель Союза автомобильной промышленности Германии Бернд Готшальк гордится тем, как много удалось достичь немецким автофирмам в последние годы. Мы были инициаторами начала крупнейших проектов. Их осуществление продемонстрирует, что на международном уровне немецкое автомобилестроение остается лидером в области автокоммуникационной техники. О том, как правительство Германии борется с пробками на автодорогах, я побеседовал с Штефаном Хеншеном, официальным представителем Министерства транспорта Германии. С пробками на дорогах можно бороться разными способами, но в любом случае их нельзя избежать. Пробки появляются из-за плохой погоды, из-за дорожно-транспортных происшествий. Мы занимаемся реконструкцией сети автобанов, пытаемся ускорить строительство тех автобанов, которые еще не достроены. Часто пробки возникают из-за строительных работ. Мы делаем все возможное для того, чтобы они по возможности велись ночью. Кроме того, в Германии проводятся исследования в области прогнозирования возникновения заторов на дорогах. Специалисты Дуйсбургского университета разработали компьютерную программу, которая с той или иной степенью точности позволяет прогнозировать, появится пробка на конкретном автобане в определенное время или нет. Действительно, специалисты Дуйсбургского университета обратили внимание на то, что в дождь интенсивность дорожного движения, как правило, снижается примерно на 15%. Создавая компьютерную программу, дуйсбургские ученые несколько тысяч раз занимались сборами информации на автобанах. Были учтены и региональные особенности, время и место проведения крупнейших ярмарок, концертов, спортивных мероприятий. Один из создателей программы Михаэль Шренеберг уверен, что она способна прогнозировать возникновение заторов с точностью до 90% на ближайшие 30 минут. По мнению Шренеберга, речь идет о так называемом феномене самоуничтожающихся прогнозов. Ведь послушно исполняя рекомендации экспертов, водители едут объездными путями, и главная автотрасса быстро оказывается уже пуста. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Ну вот и завершен очередной час нашего утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Впереди, естественно, час следующий. Много новых тем и, надеюсь, интересных. Так что оставайтесь с нами, не выключайте свои радиоприемники.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы были задержаны за проведение якобы несанкционированного митинга.
Всю ночь в Баку продолжались поисково-спасательные работы.
Мы хотели бы, чтобы в Иране существовало правительство, подотчетное собственному народу.
11-й президент Турции заявил, что будет защищать демократические ценности и продолжит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.